Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «La La Land» – мюзикл без кавычек. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Год Фолкнера», «Парамонов», «История чтения». Картинки с выставки. Революционный авангард в Нью-Йорке. В сегодняшнем, после оскаровском выпуске нашей рубрики «Кинообозрение», ведущий ее, Андрей Загданский, делится впечатлениями о причинах успеха самого шумного фильма года.
Прошу вас, Андрей.
Итак, Саш, главная сенсация этого кинематографического сезона. Чемпион всех возможных наград. 140 наград, 14 номинаций на «Оскар». Шедевры все. Фильм «La La Land». Автор сценария и режиссер Дэниел Шазел, совсем молодой американец, которому принес славу и успех предыдущий фильм «Whiplash» в русском прокате «Одержимость». Фильм был номинирован на «Оскар» во многих категориях и принес награду, на мой взгляд, вполне заслуженную, Джей Кей Симмонсу за исполнение главной роли одержимого и беспощадного учителя музыки, тирана и диктатора.
Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capisce?
Thank you.
I can do it a different way.
That's fine. Thank you very much. Thank
you. Новый фильм тоже о музыке, но больше о другом. О чем другом скажу потом. Но сначала герои. Он, бедный музыкант, пианист, мечтающий о возрождении чистого и свободного искусства, свободного джаза. Она актриса, мечтающая о карьере в кино, а пока работает в кафе на площадке Warner Brothers в Голливуде. Место действия – Лос-Анджелес. Время – почти сейчас. Ну, может быть, несколько лет назад приметы времени, автомобили, телефоны нарочито смазаны. То есть это не прямо сегодня, а недавно или вчера. Фильм мюзикл, и открывается фильм исключительно важной и символической сцены. Всем хорошо известны бесконечные пробки на бесконечных шоссе в Лос-Анджелесе. Те, кто сидел в подобной пробке, знают, что это страшное испытание для человека. Дэниел Шазел превращает это испытание в праздник танцев с самого начала. Солнце и молодость. Все выскакивают из машины, все танцуют, все поют. Ветер задувает юбки на женских платьях, открывая нижнее белье в тон платью. Все это прямые и не очень прямые цитаты из наследия Голливуда. В этой праздничной веселой толпе молодых и ярко одетых людей, застрявших на эстакаде, мы знакомимся с нашими героями. Режиссер выделяет их из толпы, но, и это очень важно, они представлены как часть этой радостной, счастливой и, не побоюсь этого слова, оптимистической толпы. Сделаю шаг в сторону. В моем любимом мюзикле всех времен и народов Боба Фосси «Весть о джаз» первая сцена – тоже массовый танец и представление героя фильма. Однако у Фосси нет ничего радостного и счастливого в этом тяжелом и изнурительном отборе, который проходит танцоры на сцене, если вы помните.
Надо сказать, что у Боба Фосси вообще мало радостного и мало счастливого. Боба Фосси – человек, который создал жанр мрачного мюзикла. И создал это так великолепно, что фильм его «Весь этот джаз» стал моим любимым, когда я приехал в Америку. Как раз мы с ним вместе появились в Америке с этим фильмом.
Но это было давно, это было, Саша, в 79-м году, это была другая совершенно эпоха. У Фосси вполне реалистическая и, по-своему, выстраданная картина американского шоу-бизнеса. У Шазела совершенно другая история. У него романтическая американская сказка о вечной американской мечте. В ярких анилиновых платьях, под яркими анилиновыми звездами. У него все такое, как было когда-то в Голливуде.
И все искусственное, конечно.
И есть еще одна интересная деталь. Если у Фосси все удерживается влечением, похотью, страсти, то у Шазела, и это исключительно важно, секса нет, эротизма нет. Отношения наших героев лишены сексуального влечения. Они любят друг друга за то, что в другом есть мечта. Это очень интересно. Самый эротический контакт – это прикосновение руки к руке в планетарии.
То есть это бесполый фильм, как в старом Голливуде.
В этой бесполости есть, мне кажется, совершенно особое качество. Это возвращение в невинность американской истории. До изгнания из рая.
You're fired.
It's Christmas.
Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year.
Фильм наполнен мифами старого Голливуда, ссылками на старые фильмы.
Это мне напоминает экскурсию, которую я в Голливуде проделал на автобусе, где вот тебя везут через пусковой музей, да, где представлена история Голливуда, но это история мечты, а не Голливуда. Это история того мифа, который создал Голливуд.
Об этом фильм. Я смотрел картину, которая, я признаюсь вам, достаточно скучная. И мне кажется, что все эти эпизоды сложены достаточно искусственно. Музыка меня не захватывает, во всяком случае, не захватит.
А вы такой большой любитель джаза?
Я любитель джаза, но не такого джаза. Как-то мимо меня это все прошло, она меня не захватила. Я воспринимал это очень дистантно. Есть какие-то лекционные моменты, там герой объясняет, чем отличается свободный джаз от свободного и так далее, и так далее. В чем прелесть, в чем креативный дух джаза. Опять-таки, это суперамериканский жанр, как мы знаем. Как он родился, как в Новом Орлеане возник джаз. И он полон страсти, но почему-то меня это не захватывает. Это скорее лекция, а не истинная страсть. Как романтические отношения, а не подлинная страсть между героями. Что-то пластилиновое, искусственное, ненастоящее в этом фильме. И этот фильм потрясающим образом резонирует с обещаниями Трампа сделать Америку великой опять. Вот возвращение в прошлое, которое я вижу в этой картине, возвращение к прошлой мечте Голливуда, здесь как раз все, мне кажется, в кавычках, в искусственных цветах, в подражании тем же Шербурским зонтикам, которые явно оказали принципиальное влияние на автора нашего фильма, он абсолютно вторичен. И, может быть, эта демонстративная вторичность и является самой сильной стороной фильма.
Фильм построен по классическому сценарию «Золушки». Но это «Золушка» с плохим концом, не так ли? Хэппи-энда нет.
При этом хэппи-энд сделан. Понимаете, что происходит? Каждый помог друг другу сделать шаг в направлении своей мечты. Вот что, собственно говоря, происходит в финале фильма. И там есть несколько симпатичных таких превращений, возможные версии другой жизни, как у Кислевского или у многих других замечательных режиссеров. И вот это альтернативное, да, развитие и настоящее. Они принимают настоящее, свою реальную жизнь, то, что с ними случилось, так, как случилось и так, как сложились их жизни, но они счастливы. Они оба счастливы. Они оба добились своей мечты.
Как вы считаете, у него есть перспектива остаться? Знаете, ведь с «Оскаром» странные истории. Есть фильмы, которые попадают и которые остаются в кино, а есть фильмы, которые исчезают через неделю, мы о них забываем. К какой категории вы отнесете «La La Land»?
Учитывая тот гигантский всплеск, который этот фильм произвел, я думаю, он останется.
И мы еще увидим много новых мюзиклов?
А мюзикл жанр редкий. И каждый раз кажется, что, о, вы знаете, вот это вот конец мюзикла. Я по-прежнему считаю, что после мюзикла Боба Фосси весь этот джаз сделать настоящий мюзикл невозможно. Мне кажется, что Фосси закрыл жанр. Он сказал все, что можно сказать в этом жанре. Он поднял его так высоко, как поднять его невозможно. Не случайно нынешний фильм, он не стремится высоко, он стремится через прошлое, он восстанавливает декорации, восстанавливает нереальное, там, где уже давно должно было сделано что-то настоящее и реальное. Но явление, факт, сегодняшняя Америка, Трамп президент, сделать Америку великой опять. Голливуд в этом фильме выглядит как великое греческое прошлое, как мифология всего человечества. Может быть, именно это поможет этому фильму сделать шаг в следующую эпоху.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir.
В студенческие годы мы выбирали друзей по ответу на вопрос, кого ты больше любишь, Толстого или Достоевского, Фолкнера или Хемингуэя. Ответы много объясняли во вкусах и характере. Вспомнить об этом особенно уместно в этом году, когда Америка вместе со всеми читателями отмечает 120-летие Уильяма Фолкнера. Сегодня в рамках авторской рубрики «История чтения» Борис Парамонов рассказывает о своем любимом романе Фолкнера. Итак, какая его вещь была для вас, Борис Михайлович, самой важной?
Шум и ярость, хочется сказать. Я эту вещь, когда она появилась в журнале «Иностранная литература», прочитал 3 раза подряд. Кончал чтение и возвращался на первую страницу. И так 3. Эта вещь была очень неожиданной, невиданной в нашем чтении тогдашнем. Манера письма была совершенно незнакома.
Ну да, значительная часть «Шума и ярости» была написана в манере Джойса «Поток сознания». Самого Джойса мы тогда не знали, тем с большим азартом хватались за лежавшие в его русле книги. Тут еще можно вспомнить осовремененную мифологию Абдайка в его «Кентавре». Впрочем, «Шум и ярость» — могучая книга сама по себе, без всякого Джойса.
Я и сейчас люблю эту вещь Фолкнера, и сейчас, в связи с юбилейным годом, еще раз ее перечитал с превеликим удовольствием. Я, кстати, заметил, Лесли Александрович, что многие не понимают, о чем идет речь в тех главах, которые посвящены дурачку Бенджи. Он ведь был сексуальной игрушкой его сестры Кеди, почему так и обожал ее.
Но в Кеди влюблен не только дурачок Бенджи, но и старший брат Квинтин, вот тот, что самоубийством кончает. Инцестуозное влечение в семье Компсонов – одна из главных тем романа.
Со временем я обнаружил в других книгах Фолкнера гораздо более интересные темы и мотивы. Сейчас люблю больше всего «Свет в августе», считая его самым значительным произведением Фолкнера. И в лучших его вещах Фолкнер, странно сказать, очень напоминает русских писателей. Тематику русской классической литературы с ее главным героем – народом. И с основной коллизией «интеллигенция и народ». Фолкнер — это наиболее русский, так сказать, из великих американских писателей. Русские не могут не увидеть в нем проблем и тем, бывших жгуче важными для русской литературы, для русской жизни вообще, для русской культуры. Если прямо взять быка за рога, то эту русскую тему Фолкнера можно обозначить как «народничество и почвенничество». Фолкнер — это американский деревенщик.
Американский классик Шеруд Андерсон, следивший за молодым Фолкнером, сказал ему: «Вы деревенский и должны в деревне оставаться». Уже став знаменитым, Фолкнер выдавал себя за простого фермера иностранным журналистам.
Верно, он там и остался, в своем округе, который он так и называл в своих книгах Йокнапатофа, штат Миссисипи, и ни разу не вышел за его пределы. Он почвенный писатель, еще легче сказать региональный.
Но можем ли мы говорить, Борис Михайлович, что деревня и провинция Фолкнера таковы же, как подобные топосы русской литературы? Как ни судите, Америка все же на Россию никак не похожа, даже если мы ограничим Америку фолкнеровским югом. Эмпирически это никак не Россия, иные люди, иной быт, иные характеры. Даже слова такое «крестьянин» в Америке нет, тут только фермеры.
Действительно, можно ли в глубине русской деревни найти такого человека, как Минг из трилогии Фолкнера, такого, чтобы жизнь положил на то, чтобы расправиться со своим обидчиком Снопсом? Мы в России совсем другое видели. Человек, вышедший из долголетнего лагерного заключения и знавший, кто его туда отправил, идет к этому своему злодею, но вместо того, чтобы с ним расправиться, распивает с ним бутылку. Русский человек, русский характер ничем не напоминает психологию и характер американца, даже патриархального южанина. Так что на эмпирическом уровне сходства немного, если вообще можно говорить о таковом. Но давайте взойдем на метафизический уровень или, наоборот, углубимся в эту самую почву. И тут, прежде всего, мы увидим, что персонажи Фолкнера, эти его патриархальные южане, совсем не похожи на расхожий образ американца, как он сложился уже в 20 веке, а может и раньше, не похож на Янки, предприимчивого, активного, деятельного Янки, который сделал из Америки то, что мы видим сейчас. Да давайте просто процитируем соответствующее место из Фолкнера. Говорит его любимый герой, рупор автора, адвокат Гивен Стивенс. Это из романа «Осквернитель праха». Я цитирую. «Дешевая, дрянная, неряшливая музыка, дешевые фильмы, сверкающие нагромождение рекламы, карточный домик над пропастью, вся эта трескучая белиберда политической деятельности, которая была когда-то нашей мелкой кустарной промышленностью, а теперь стала нашим отечественным любительским времяпрепровождением, вся эта искусственная шумиха, создаваемая людьми, которые сначала умышленно подогревают нашу национальную любовь впоследствии, естественному, а потом наживаются на ней. Мы берем все лучшее, но с условием, что будет разбавлено и сгажено, прежде чем это нам подадут. Мы единственный народ в мире, который открыто похваляется тем, что он туполобый, то есть посредственный, масса людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха от того, что у них нет никакого национального характера, как бы они ни старались это скрыть друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу.
Дело в том, что герои Фолкнера живут в другой Америке. Юг – это категорически другая Америка.
Поэтому их противостояние вульгарным янки можно представить в образе известной дихотомии. Это культура против цивилизации. Гивен Стивенс так характеризует южан. Мы единственный народ в Соединенных Штатах, который представляет собой нечто однородное. Мы на самом деле вовсе не против того, что у чужеземцев, да и у нас тоже, называется прогрессом и просвещением. Мы защищаем в сущности не нашу политику или наши убеждения, и даже не наш образ жизни, а просто нашу целостность, защищаем ее от федерального правительства, которому все остальное в нашей стране вынуждены просто в отчаянии уступать все больше и больше своей личной неприкосновенной свободы ради того, чтобы сохранить свое место в Соединенных Штатах. И, конечно, мы будем и впредь защищать ее. Очень немногие из нас понимают, что только из целостности и вырастает в народе или для народа нечто, имеющее длительную, непреходящую ценность, например, литература и искусство. Конец цитаты. Вот видите, литература и искусство против сомнительного комфорта, приносимого всевозможным техническим прогрессом. Южанин глубок, он укоренен в толще бытия, где только и возможна подлинная культура, а цивилизатор янки со своей техникой выброшен на поверхность, скользит по кромке подлинного бытия. Это ведь та проблематика, которую поднимал, скажем, Томас Манн в своей книге «Размышления о политичном», которую мы с вами, Александр Александрович, не раз в свое время обсуждали в рамках вот той же самой рубрики «История чтения».
Тут можно вспомнить и другие образы из того же Томаса Манна. Это иезуит Нафта против легковесного либерала Сеттем Брини из «Волшебной горы». Да, Фолкнер не зря признавался в любви к Томасу Манну. Странная, казалось бы, идентификация, а вот была же.
Это не случайно. Человек, озабоченный почвенной культурой, южанин, как в случае Фолкнера, необходимо критичен к северу, к шустрым дельцам янки. И еще один сюжет существует в этой метафизике американского юга – негры, которых тогда еще никто не называл афроамериканцами. Самая острая постановка этого вопроса у Фолкнера, конечно, в романе «Свет в августе». Дело даже не в том, что его герой Джо Крисмас считается негром. У него самого нет в этом никакой уверенности, но окружающие так считают. И вот тут возникает совершенно умопомрачительная коллизия. В него влюбляется белая женщина Джан Бёрн, причем аболиционистка, прогрессивная женщина, что и говорить. Но она любит и хочет его любить именно как негра. И не потому, что в такой любви она тем более преодолевает российские предрассудки, а как бы не наоборот, негр для нее – визуальное воплощение греха. Она не Крисмаса поднимает до себя, а сама не спадает в некую черную бездну. Вот метафизика или метапсихология южан в их отношении к афроамериканцам. По-русски это называлось «народническим мракобесием». Вот как описывается эта связь, жгучая и взрывчатая смесь любви и ненависти, связь, в которой вся метафизика американского юга, трагически сложная связь белых и черных. Негры для американцев-южан, как они даны у Фолкнера, такая бытийная бездна, от которой они заслоняются вероучением и моралью, или судом Линча. По сравнению с этими людьми, все белые старые девы, вроде фолкнеровской Джоанны Бёрден. Рабство как социальный феномен – только символ этого бытийного страха, стремления заклясть бездну, побороть стихию. Юг предстает метафорой судьбы человечества, вступившего на путь культуры, культуры как борьбы с природой, с ее темными, пугающими, но живительными основами. Безнадежность дела южан – это безнадежность культуры, ее тупиковость, заранее проигранная война. Вот каковы были ставки в этой борьбе, в этой войне, войне американских юга и севера. Южане проиграли нечто большее, чем войну за освобождение негров. Они проиграли борьбу за культуру, безнадежность культуры осознали в общем строе социально-исторического бытия. Заклясть бездну не удалось, остался путь ненавистного им либерально-эгалитарного прогресса, о котором с не меньшей брезгливостью, чем Фолкнер, писал русский же Константин Леонтьев.
У вас получается, Борис Михайлович, что Фолкнер какой-то метафизический расист, коли он в этой южной традиции смотрит на негров как на визуальное воплощение греха, с которым не знает, что делать, то ли устроить суд Линча, то ли самому свалиться в эту греховную бездну, на манер этой сдвинутой аболиционистки Джоан Бёрден.
Да нет, тут еще сложнее, а может, как раз и проще. Фолкнер негров любит. Это самые обаятельные его персонажи, особенно в «Шуме и ярости». Служанка Дилси, ее муж ревматик Рукус, греющий больные ноги в духовке, ее внук-подросток Ластер, глубоко симпатичный герой, даже особенно этот неслух Ластер, приставленный нянькой к дурачку Бенджи. Они очень человечные, но соблазн здесь в том, что любящий негров патриархальный рабовладелец, хотя бы и бывший, так бы их и оставил в таком положении. Верных, хотя и капризных слуг. Это как у Томаса Элиота в его эссе к определению понятия культуры. Культура хороша во всех ее измерениях и градациях. Это живая иерархия хозяев и слуг. Культура не только Шекспир, но и тип английского батлера, дворецкого в замках старой аристократии. Это средневековый идеал. Ценность человека определяется не высотой его культурной иерархии, а тем достоинством, с которым он занимает собственное место, даже если это место слуги.
Не зря весь мир с наслаждением смотрел сериал «Аббатство Даунтон». Пусть даже все это очень мило и очень культурно, но сейчас это стало пасеистской утопией. Слуг нынче нет.
Теноров нынче нет, как говорил Зощенко. Господствует миропорядок, созданный этими самыми вульгарными для Фолкнера янки. Так живет Америка, да и весь мир так живет в сущности. Вот потому нынче и Фолкнеров нет. Произошел некий всемирный исторический обмен высокой культуры на всеобщее равенство прав. Жить стало легче, всем легче, слугам в том числе. Но век большой культуры кончился. Фолкнера больше не будет. Из мира ушла напряженность, на его полюсах никаких больше вольтовых дуг. Идите, ребята, Гарри Поттера смотреть.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Революционный авангард в Нью-Йорке.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Революционный авангард в Нью-Йорке». Сегодня, отмечая год столетия Октябрьской революции, наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в Музей современного искусства в Нью-Йорке, который проводит грандиозную выставку революционного авангарда. Отмечая столетие русской революции как юбилей всемирно-исторического значения, Музей современного искусства в Нью-Йорке остановился на том, что ей, революции, удалось, пожалуй, лучше всего – на искусстве. Грандиозную выставку авангарда, объединенную названием «Революционный импульс», составили 270 объектов из самого богатого за пределами России собрания искусства такого рода. Покрывая период между 1912 и 1934 годами, выставка представляет все жанры – живопись, скульптуру, графику, архитектуру, промышленный бытовой дизайн, документальное художественное кино, а также печатные материалы, включая недавно приобретенный музеем полный комплект всех 22 выпусков журнала «Новый Лев». Лучше всего дух выставки представлял посетитель, который обращал на себя внимание белым пиджаком с красными коммунистическими символами на спине. Приглядевшись, я обнаружил, что вместо привычного серпа и молота здесь были изображены серп и вилка. «Это тайные знаки», — охотно объяснил владелец и изготовитель пиджака, сообщества реформированных коммунистов, которые предпочли обогащаться не вместе с массами, а вместо них. Выставка, однако, рассказывала другую, куда более оптимистическую историю с утопическим финалом. Коммунизм, как известно, строился от конца, и энергия светлого будущего питала авангардное искусство России. Фантастический художественный взрыв за одно поколение радикально изменил все эстетические категории и вывел русское искусство за передовые позиции, на ничейную землю нового и опасного. Для западного зрителя все это часто сводится к одному имени – Малевич. На выставке ему отведена целая стена, у которой толпится больше всего народа. Но есть тут и иные, более мягкие версии супрематизма, а главное, помещенные в контекст работ других художников, холсты Малевича обнаруживают родство с коллегами, соперниками и противниками. Они, за важнейшим, пожалуй, исключением Марка Шагала, искали выход за устаревшие рамки фигуративного искусства. В ход шло все, что противостояло академической манере – примитивизм, архаика, фольклор или геометрия. На этот раз мне особенно понравилась живопись одной из амазонок авангарда Варвары Степановой. Человек на ее красочном и выразительном полотне не рожден, а собран из геометрических фигур и цветовых пятен. Составляя супрематическую композицию, эта работа все же сохраняет связь с узнаваемым образом – голова, туловище, конечности. Другое дело, что это человек вообще, вроде тех, которых рисуют дети. Палка-палка, огуречек. Герой такой картины может жить везде, поэтому его нет нигде. И в этом главное достижение и врожденный эстетический порок авангарда – универсализм. Авангарду свойственно презрение к деталям. Мир без подробностей, который он пытался построить, пугает, как лицо без глаз. Свято веря в придуманную им иерархию главного и неглавного, он радостно приносил второе в жертву первому. Пытаясь лишить искусства неразъясненного остатка, авангард на своем примере доказал, что художественных произведений без тайны не бывает, как людей без подсознания. Крайности авангарда демонстрируют опасности атеизма в эстетике, но, конечно, не перечеркивают великих достижений, которым и посвящена вся эта огромная выставка. Особенно богата литературная часть экспозиции. Здесь уделяются работы Эля Лисицкого над детскими книгами. Им уделялось особое внимание, ибо художники мечтали отучить следующее поколение от грехов прежнего искусства и старого сознания. То же и с политикой. В агитационных материалах широко используются открытия радикалов,
как художников, так и поэтов, в первую очередь, конечно, Маяковского. Содержание его агит-поэзии было небогатым, но рифмы – революционными. Так, под карикатурой 1918 года на царского чиновника, Маяковский пишет такие стихи. Интересно, что слово «Господи» еще напечатано заглавной буквы. «Сидел себе, попивал и покрадывал. Упокой, Господи, душу бюрократову». Вознесенскому понравилась бы такая рифма. Но для меня наиболее интересными экспонатами оказались киноматериалы. Скажем, выпуск новостей «Киноправды», посвященный смерти Ленина. Сделанный Дзигой Вертовым и Родченко, этот эпизод соединял кадры хроники и служебные в немом кино надписи, объясняющие, что происходит на экране. Благодаря игре шрифтами эти титры превратились в самостоятельные риторические фигуры. Они кричат, шепчут, даже подмигивают. Например, идет кадр с мертвым Ильичом, а за ним на черном экране огромная надпись «Ленин». Потом другая надпись «А молчит». Кончается все, впрочем, как в Северной Корее. Под титрами «Те, кто не вынес горя» показаны упавшие от скорби в обморок женщины, дети, красноармейцы. Кино, ставшее самым очевидным достижением авангарда, представлено отрывками из фильмов из Эйнштейна и Пудовкина. Но более стильным экспонатом были отрывки из работ Дзиги Вертова. Урожденный Давид Абелевич Кауфман не зря взял себе многоговорящий псевдоним Дзига. По-украински это значит «юла», «волчок». Как эта игрушка, говорил своим новым именем режиссер, кино существует исключительно для движения. В фильмах Дзиги Вертова камера любуется однообразными механическими движениями, будь то руки телефонисток, пальцы укладчиц, папирос или ноги спортсменов. Человек тут красив только в движении. Более того, только тогда, когда он подражает машине. Ведь для авангарда машина – это метафора человека. Конечный результат грандиозного социально-инженерного проекта по переустройству мира. В сущности, искусство авангарда было бесконечным производственным романом, который он обещал превратить в божественную комедию модернизма. Этого не произошло. Экстремистская разновидность модернизма постепенно сошла на нет, уступив место своим ироничным постмодернистским наследникам. Геометрическая простодушие авангарда опиралась на глубокомысленную теорию, но вникать в тонкости этой премудрости – то же самое, что изучать советскую жизнь по сталинской конституции. Результаты и так видны невооруженным глазом. Могло быть еще хуже. Один из пугающих экспонатов – архитектурная модель по проекту зодчего Ивана Леонидова. По его замыслу здание наркомтяжа должно было расположиться в трех разноцветных небоскребах и занять 400 квадратных метров Красной площади. В Нью-Йорке я такое еще бы понял, но принести в жертву авангарду самую красивую площадь страны было бы непростительно. Тем тактичнее выглядит эпилог выставки «Авангард, смиренный до декоративного предела». Это кофейный сервиз Николая Суетина, выполненный в супрематической манере.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор о русском революционном авангарде с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Соломон, как вы относитесь к этому самому важному в истории 20 века русскому искусству?
Оно мне в своих лучших образцах, не знаю только, что считать лучшим, тут у каждого будет своя точка зрения, чрезвычайно привлекательно, это яркое, бороздкое, интересное искусство. Сказать, чтобы оно было особо таким глубоким или, используя такое заношенное слово, духовным, я не могу. Для меня это эпизод, развивающийся, развертывающийся перед всеми нами истории человеческой культуры. Я с некоторым ужасом думаю о том, что творцы этого эпизода, даже самые знаменитые, они как бы видели себя таким как бы заключительным, что ли, аккордом развития вообще мировой культуры и не представляли себе, что после них может быть нечто иное. То есть вот так будет думать, жить, воспринимать культуру, окружающий мир, человек. И При взгляде на многие работы авангарда со мной приключается то, что именуется словом «вертиго». Головокружение некоторое, потому что это все-таки искусство, которое требует от человека, чтобы он как бы выпрыгнул из себя, выпрыгнул из своего человеческого, из того, что осталось ему от эволюции, а стал бы каким-то совершенно новым существом с новой психологией, с новыми установками. Вот то, что потом в Советском Союзе, особенно, конечно, в 20-е годы, и именовалось «новый человек», «новый советский человек». Постепенно эта формула стала совершенно выхолощенной, из нее всякое реальное содержание ушло, и новый советский человек все больше и больше напоминал старого русского мещанина.
Я бы сказал, что этому посвящено творчество Ильфа и Петрова.
Да, это в тех его образцах, которые насаждались уже в поздние 40-е, в начале 50-х годов. Но в этой вот чрезвычайно, конечно, впечатляющей выставке в ее концепции мне видится один существенный недостаток, а именно, весь этот авангард подгоняется под революцию. То есть как бы предполагается, что не то он, этот авангард, родился вместе с революцией, не то революция родилась из духа этого авангарда. И закончилась эта история авангардная, вот такая блистательная, которая как бы разворачивалась более и более пышным цветом и становилась все более и более и более замечательной по своим художественным качествам, завершилась она тем, что ужасное советское государство в лице Сталина, и не только его одного, этот авангард задушил. Мне представляются обе эти точки зрения исторически некорректными. А именно, если мы посмотрим на реальную картину, то увидим, что авангард начался уже в 10-е годы в России. И, на мой взгляд, лучшие, быть может, его образцы относятся к дореволюционному периоду. А во-вторых, как бы его исчезновение со сцены этого авангарда вовсе не было чисто советским феноменом. Исчезновение авангарда со сцены и приход на эту сцену того, что мы называем неоклассицизмом или новой вещественностью, или как угодно, то есть возвращение в том или ином виде реалистических форм, происходило по всей Европе и в Америке тоже. Вне зависимости от того, стояли у власти диктаторы или нет.
Ну, разница заключается в том, что диктаторы физически уничтожали и искусство, и художника, а как в Германии, так и в России.
И политиков, и крестьян, и рабочих.
Нет, речь идет в данном случае, речь идет об искусстве. Такие люди, как Сталин или Гитлер, они видели в художнике конкурента для своего восприятия реальности.
Но
поэтому
Саша...
они, например, Гитлер, поэтому он так уничтожал дегенеративное искусство, поэтому Сталин уничтожал авангард и, конечно, уничтожал художников.
Просто... Авангард ушел бы со сцены, даже если бы Гитлера со Сталином не существовало. Вот в чем моя теория заключается.
Я понимаю вашу теорию, я говорю просто о том, что, скажем, в Советской России авангард становился очень опасным занятием. Но ваше замечание о начале авангарда, оно, конечно, чрезвычайно интересно. Интересное, потому что в этом есть тайна. Вирджиния Вульф однажды сказала, что новое искусство, новая жизнь, все новое началось в 10-м году. Не очень понятно, почему именно. Но вот ей явилось какое-то прозрение такое. Она увидела, что мир изменился. В 90-е годы 19 века произошли события гораздо более значительные, чем то, что нам сегодня представляется научно-техническая революция. Потому что мы дети техники. Мы люди, которые знают, что такое радио, что такое самолет, что такое автомобиль. Но для людей на переломе эпох это все было новое. И эта инъекция нового в искусство в конечном счете и привела к авангарду. То есть не политика, а техника скорее была в этом виновата.
Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне кажется, что именно вот реакция вот этих авангардистов на эти новые изобретения, на эти скорости, изображения футуристами, многочисленных там мелькающих ног, изображающие движения, все вот эти так называемые динамические идеи, они на сегодняшний момент и являются самыми устарелыми в их творчестве. Это то, что у меня лично вызывает наименьший интерес. Ну хорошо, ну много ног, люди воспевают паровозы или самолеты. Сегодня мне это как раз самое интересное. Мне в творчестве Маяковского его восхищение новой техникой, это для меня самое неинтересное. Мне гораздо интереснее его индивидуальные чувства, как человека, который любит, который страдает. Единицы Маяковского, а не футуриста Маяковского на фоне урбанистического пейзажа и каких-то невиданных машин.
действительно быстро устарел. Мы несколько лет назад с вами говорили о выставке итальянского футуризма, которая была в музее Гуггенхайма, и она смотрится, с одной стороны, как исторический курьез, а с другой стороны, как политическое пропагандистское искусство. Но значит ли это, что у авангарда нет наследников никоим образом? У меня был момент истины. В 80-е годы появилось музыкальное телевидение. Я этой музыки не понимаю и, в общем, мало ей интересуюсь, но сама техника, метод клипов на меня производил огромное впечатление. И он напрямую идет от Эйзенштейна, напрямую идет от кино 20-х годов. И я часто смотрел телевизор, выключив звук, чтобы не слышать этого рока, и смотрел на картинки. Сейчас мы уже все привыкли к этому делу, это стало уже даже устарело. Но в 80-е годы мне казалось, что вот где возрождение авангарда. И я думаю, что в этом и заключается великая правда авангарда, который превратился в декоративное искусство. Когда-то супрематисты хотели выкрасить улицы, города, превратить
планету
в супрематистское искусство, а кончилось все кофейной чашечкой. Я думаю, что может и слава богу.
Я с вами тут совершенно согласен, и мне кажется, что в итоге достижения авангардизма используются скорее в качестве как суммы каких-то сугубо технических приемов современного искусства. А вот сам дух, пафос авангардизма, мне кажется, что он все-таки на сегодняшний момент скорее мертв, чем жив. Но что интересно, Саша, когда американские критики сейчас обсуждают вот ту выставку, о которой мы только что рассказывали, они выделяют как бы два начала русского авангардизма. Один авангардизм урбанистический, а другой связанный вот с этим, с таким фольклорным направлением, чисто русский. Это интересно, потому что действительно у русского авангардизма были вот эти два корня, эти два истока очень важные, о них забывают. Кажется, что авангардист – это вот Маяковский, условно говоря, а авангардист также был и Хлебников. И Хлебников и Маяковский, их отношения, они очень любопытны, потому что, конечно, один был завзятым урбанистом, скандалистом, эпатажником, рекламистом. Хлебников в этом отношении Маяковскому прямая противоположность. Да, это человек, который не умел себя ни продавать, ни подавать, никого не хотел эпатировать, и корни которого уходят как раз именно в старину русскую. И мне хотелось бы вот это продемонстрировать, вот эти два истока русского авангарда с помощью литературы, с помощью стихов. Саша, кого бы вы показали, скажем, как провозвестника авангарда урбанистического?
Ну, конечно, Маяковского. Маяковский, конечно, был поэт города, как, скажем, молодой Элиот, который тоже был поэт города. Вот потом он стал католиком, и потом Маяковский стал большевиком. Ранний Маяковский, который все равно мне нравится больше всего, он явил классику авангарда. Вот если вот был какой-то аналог для живописи самой радикальной, для самой радикальной музыки, архитектурных проектов, то Маяковский как раз соответствовал именно им. Давайте я вам прочту одно стихотворение, оно совсем раннее, 12-го года. Оно называется «Ночь». И для того, чтобы понять, что говорится в стихотворении, оно очень сложно закручено, его трудно понять. Нужно понять три вещи. Это стихотворение делится на три части. В первой части изображен город, во второй – толпа, в третьей – поэт. Ну, давайте попробуем. «Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты. А черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты». Бульваром и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги, и раньше бегущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги. Толпа, пестрошерстая быстрая кошка, плыла, изгибаясь дверями влекома. Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома. Я чувствую платья, зовущие лапы, в глаза им улыбку протиснул, пугая. Ударами в жесть хохотали арапы, над лбом рассветивши крыло попугая. Если не вчитываться в состояние, то это кажется коллаж из абсолютно случайных частей.
Это кубистическое стихотворение.
Совершенно верно. Но на самом деле, как и в кубистическом произведении, в кубистической живописи, можно понять, из чего оно состоит. Вначале Маяковский сравнивает город с казино, и отсюда горящие желтые карты. Потом он описывает город, и делает это, надо сказать, совершенно замечательно. «Бульваром и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги». Сумерки. Ночь, да? Потом он описывает толпу. толкователи цитрения говорят, что, возможно, это была толпа, которая пришла на его концерт, что очень похоже. И эта толпа, пестрошерстая, быстрая кошка, мне очень нравится. И заканчивается цитрение, поэт выходит, но к нему цепляются посетители и пытаются его схватить за платье и таким образом остановить, и его это очень раздражает. «Я чувствую платье зовущие лапы». В глаза им улыбку протистал, пугая. Ударами в жесть хохотали арапы над лбом рассветивший крыло попугая. Мы расшифровали стихотворение, и оно пропало. Прелесть заключается в том, что оно существует само по себе. И вот это вот самостоятельное значение звуков, самостоятельное звучение образов, это и было открытием авангарда. Представьте себе, что эти стихи читал бы какой-нибудь Надсон. Это совершенно невозможно. Это уже стихи другого мира.
Гениальное совершенно стихотворение, и вы очень интересно его разложили. А я хочу показать не менее, как мне представляется, гениальное стихотворение, относящееся к совершенно другой традиции, Велимира Хлебникова, величайшего...
К тому же времени.
Да,
все, они современники, не будем забывать это.
И друзья. Тоже вот интересно, ведь при жизни слава Маяковского и слава Хлебникова были несопоставимы. Маяковский во всех газетах присутствовал, за каждым его шагом следила пресса, на его поэтические вечера сходились огромные толпы и так далее, и так далее. И все мы знакомы с историей Маяковского. У Хлебникова нечто прямо противоположное. Человек, который засовывал свои стихи в подушки, и потом подушки эти набитые рукописями терялись, которого на самом деле никогда не беспокоило, особенно найдет ли он в итоге аудиторию. И в какой-то момент действительно, когда он умер, ведь стихи его нужно было собирать по каким-то углам, по каким-то клочкам. Они печатались с разночтениями, нужно было их прочесть, разобраться.
И тем не менее, когда Шкловского спросили, кто главный поэт, он сказал, конечно же, Хлебников.
Ну, это Шкловский, то нашли вы мне, так сказать, в этом смысле представителя большинства. Но в итоге, что я хочу сказать, влияние Хлебникова вот на сегодняшний момент, оно ничуть не меньше влияния Маяковского, я считаю, потому что влияние Хлебникова к нам дошло через абериутов, которые от Маяковского практически ничего не взяли. А для них, для очень мне близких и дорогих поэтов группы абериу, для Заболоцкого, для Веденского, для Хармса, Хлебников был главным источником вдохновения. И я считаю, что в сегодняшней поэзии влияние Хлебникова есть фигура Вознесенского, для которого, конечно же, Маяковский был образцом, как и Пастернак, но в массе своей, мне кажется, что влияние в поэтическом, так сказать, вот целые, как говорится, такие пласты поэтические сегодня существуют в традиции Хлебникова. И я хочу показать стихотворение, по-моему, абсолютно гениально, тоже это волшебство. Вот как стихотворение Маяковского, которое вы прочли, на самом деле все можно объяснить, все можно рассказать, а все-таки вот разъять его невозможно. Оно превращается в стихотворение в этот момент в какой-то труп, а так оно, конечно, производит завораживающее впечатление. Итак, усадьба ночью Чингисхань, шумите синие березы, заря ночная, Заратустрь, а небо синее, Моцарть. И сумрак облака, будь Гоя, ты ночью облака Раопс. Но смерч улыбок пролетел лишь, как тени криков хохоча. Тогда я видел палача и озирал ночную, смел, тишь. И вас я вызвал смелоликих, вернул утопленниц из рек. Их незабудка громче крика ночному парусу из рек. Еще плеснула сутки ось, идет вечерняя громада. Мне снилась девушка-лосось в волнах ночного водопада. По-моему, это гениальное стихотворение. Причем, что самое интересное, вот этот его возглас «И сумрак облака, будь Гоя», я сказал о том, что Вознесенский учился у Маяковского, но ведь это Гоя Вознесенского,
он читал
это заимствовано отсюда, вне всякого сомнения.
Давайте теперь закончим беседу о русском авангарде. Музыка, как всегда, мы это делаем. Но у меня есть к вам вопрос. У Искандера, у Фазиля Искандера, моего любимого писателя, еще в «Сандро из Чегема» есть мысль. Он говорил о том, как он любит революционные песни. И эта тема прослеживается во всех его сочинениях. Хочу прочитать цитату из его поздней работы «Человек и его окрестности». «Тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен, и тот дурак, кто, будучи взрослым, не понял, что хорошая революционная песня отражает религиозную тоску по братству и обновлению жизни». Она не виновата в кровавом фарсе революции, и нельзя винить ее, даже если она способствует революционным страстям. Интересная мысль. Как но вы она относитесь глубокая, к этому?
Как, в общем, все. На самом деле, Искандер, конечно, был философ. Редкий философ против. Он, конечно, ведь начинал как поэт. Когда читаешь Искандер, то вот это поэтический ритм, который колышется за его прозой русскоязычной, это удивительно.
А вы любите революционные песни?
Да, очень-очень люблю. Подступает к горлу, когда я слушаю многие очень из них. Должен только признаться в одном. Самая-самая моя любимая революционная песня, она не русская, она немецкая, но имеет русское происхождение. Это «Левый марш» немецкий, композитора Ганса Эйслера, на стихи Маяковского. «Левый марш» в переводе Йоганнеса Бехера. И вы знаете, эту песню я и в метро про себя пою, когда вот сижу, и мне нужно как-то собраться. И в какие-то трудные моменты, и в какие-то радостные моменты, в какие-то печальные, она, эта песня во мне звучит.
А русские песни?
А из, коли мы здесь говорим, конечно же, о русском авангарде, о русской революции, то у меня несколько из них любимых, но, пожалуй, одна из самых – это «Варшавянка». Считается, что Глеб Крыжановский написал текст. Что касается музыки, там вообще очень запутанная история. В основе и текста, и музыки лежит, вероятно, польская мелодия, которая имеет, в свою очередь, французское происхождение. Вот такая очень запутанная родословная эта песня, поэтому она называется «Варшавянка». И, конечно, все мы помним, и хватает меня в основном вот за горло, первая строфа этой песни, потому что, на самом деле, ее ведь можно про себя петь вовсе не в связи с какими-то революционными событиями, а с очень личными событиями в твоей собственной жизни. Эти слова вот такие, все их, наверное, помнят. «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут». Вот как звучит эта песня в редкой архивной записи «Варшавянка».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».